ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Воплощение Господа. Текст 20. Читайте, пожалуйста, санскрит.
Чакрам чаник швави хатам дашасу дашасу. Чакрам чаник швави хатам дашасу.
Чакрам чаник швави хатам дашасу. Сложно. Свати Джо, это вот первая строчка, строчка. Можете по паре слов читать, повторять немного?
Чакрам чадик шваги хатам.
Чакрам чадик шваги хатам.
Дашасу свати Джо.
Дашасу свати Джо.
Мадвантарешу ману.
Мадвантарешу ману.
Вамшадаро.
Вамшадаро. Играйте души шураджасу,
дамам ядатхат,
дамам ядатхат,
свадхиртим, садхитри пришта ушатим,
садхитри пришта ушатим,
радхаям шча,
радхаям шча,
чаритраиги,
чаритраиги.
Чакрам чадикшва авайхатам.
Чакрам чадикшва авайхатам.
Дашасу свати джо.
Дашасу свати джо.
Манвантарешу ману вамшадаро.
Манвантарешу ману вамшадаро.
И брати.
И брати.
Душтешу раджасу дамам.
Душтешу раджасу дамам.
Ядатхат свакиртим.
Ядатхат свакиртим.
Сатьети пришта.
Сатьети пришта.
Ушатим прадхайшам чаритраи.
Ушатим прадхайшам чаритраи.
Чакрам чадикш авахитам дашасу свате джо.
Чакрам чадикш авахитам дашасу свате джо.
Манвантарешу ману вамшадаро бибхати.
Манвантарешу ману вамшадаро бибхати.
Душтешу раджасу дамам вьядатхат свакиртим.
Душтешу раджасу дамам вьядатхат свакиртим.
Сатьети пришта ушатим прадхаям чаритраи.
Сатьети пришта ушатим прадхаям чаритраи.
Чакрам.
Чакрам.
Судашна диск Господа.
Судашна диск Господа.
Ча.
Ча.
Как и.
Как и.
Дикшу.
Дикшу.
Во всех направлениях.
Во всех направлениях.
Авихатам.
Авихатам.
Без препятствий.
Без препятствий.
Дашасу.
Дашасу.
10 сторон света.
10 сторон света.
Сватеджа.
Сватеджа.
Свои силы.
Свои силы.
Манвантаришу.
Манвантаришу.
В образе воплощения разных ману.
В образе воплощения разных ману.
Ману вамшадхара.
Ману вамшадхара.
Потомок династии ману.
Потомок династии ману.
Бибхарти.
Бибхарти.
Правит.
Правит.
Душтишу.
Душтишу.
Негодяями.
Негодяями.
Раджасу.
Раджасу.
Таким царям.
Таким царям.
Дамам.
Дамам.
Усмирение.
Усмирение.
Ядатхат.
Ядатхат.
Совершил.
Совершил.
Свакиртим.
Свакиртим.
Свою славу.
Свою славу.
Сатья.
Сатья.
Дусатялоки.
Дусатялоки.
Трипришти.
Трипришти.
В трех планетных системах.
В трех планетных системах.
Ушатим.
Ушатим.
Славу.
Славу.
Радхаян.
Радхаян.
Утвердил.
Утвердил.
Чаритраи.
Чаритраи.
Качество.
Качество.
Перевод. Воплотившись в образе Ману, Господь стал потомком династии Ману и подчинил своей власти злокозненных царей, одержав над ними победу с помощью своего могущественного оружия – диска. Власть его была безраздельной, и правление его было овеяно славой, которая разнеслась по всем трем локам и достигла высшей планеты системы Вселенной – Сакья-локи. Вот великая вещь описывается, но подробностей мало. Комментарий Шрилы Прабхупады. В первой песне мы уже рассказывали о воплощениях Ману. В течение одного дня Брамы сменяется 14 Ману. Таким образом, за один месяц Брамы сменяется 420 Ману, а в течение его года 5040. Брама живет 100 лет по своему летоисчислению. Следовательно, в течение жизни Брамы приходит и уходит 504 тысячи ману. Существует бесчисленное множество брам, и все они живут только на протяжении одного вздоха Махавишну. Это дает некоторое представление о том, как воплощение Верховного Господа действует повсюду в материальных мирах, составляющих лишь четверть всей энергии Верховной Личности Бога. Приходя в образе ману, Господь карает неправедных правителей различных планет, ибо наделен могуществом Верховной Личности Бога, Кришны, который наказывает негодяев с помощью своего оружия диска. Мадвантара, аватара распространяют аватары, распространяют по свету трансцендентную славу Господа. Итак, тут вкратце описывается, что такое мадвантара, аватара. Глава называется «Воплощение Господа». Тут их описывается 22. Есть Шакти Веша Аватара также входит туда. Вот, в данном случае Ману, насколько помню, он Шакти Веша Аватар, наделенный энергией Господа. Есть Аватар, который сам не исходит, Бхагаван Сваян. Есть его различные проявления также Бхагавана, это Аватар, нисхождение. Есть частичное воплощение. Есть Гуна-аватары, Пуруша-аватары, то есть разные назначения существуют его воли. Распространяя себя во множество форм, все аватары невозможно перечислить. Основные аватары мы знаем. Их 10 основных, и вот здесь 22 описываются Бхагаватам. Далее, в конце Шукадева Госвами завершит это стихом Бхагаван Сваям, Кришна Сту Бхагаван Сваям, Эти Чам Шакалах Пум Сам Кришна Сту Бхагаван Сваям. Вот этим стихом завершит описание аватар. Что Кришна сам изначальный источник этих аватар. Бхагаван Сваям. Вот это слово Сваям используется только по отношению к Кришне. Ни Кришна, ни Нараяна не используется Сваям. Это то, о чем также говорит Кришнадас, когда же Госвами читает Чаритамрити, говоря, почему именно Кришна Верховная Личность Бога. И ему нужно также доказать, что он пришел как Господь Читания. Доказать философски. И он описывает это философски и с точки зрения расы, с нескольких сторон. Из внутренней причины, внешней причины, явлений. И ачарья должен знать ту и другую, две причины явления. Почему Господь является в этот мир? Причины существуют, потому что он может и не являться. Говорится, что могут делать все его энергии. Зачем ему самому являться в этот мир, чтобы здесь что-то делать, наводить порядок? В чем же причина? И вот в Бхагаватам здесь раскрывают эти причины, описываются различные аватары. Почему он приходит в таких формах разных, как Манси-аватар, рыба вселенская, или как Курма-аватар, как черепаха вселенская. Это были самые первые аватары, древнейшие аватары. Еще вот как творение не было завершено. Был процесс сотворения этой вселенной. В этом процессе аватары приходили с внешней точки зрения для того, чтобы помочь создавать эту Вселенную, творить в этом мире, устранять эти противоречия, конфликты, которые тормозят развитие Вселенной. Там описывают эти истории, полубоги и демоны, они конфликтуют, у них тоже есть свои войны, а творить надо, работы много, и проживать, и потом возникают неразрешимые обстоятельства, и является вода, чтобы решить этот конфликт и продвинуть дальше эту историю развития. Это внешние причины. И Курма-аватар, допустим, он пришел, чтобы поддержать Гуру Мандара. опоры не было во Вселенной, чтобы эту гору устоять в молочном океане и вспахтать его. Нужна была опора, она затонула там, выли. Тяжелейшая гора, золото, Мандара, представьте, это вот Вселенская гора, полубогие демоны должны были ее обвязать в Асуки, как мутовка, и, значит, крутить ее, вращать, чтобы океан вспахтать, вот этот Вселенский океан молочный, чтобы оттуда добыть Амриту. Там много всяких веществ ценных, то есть процесс творения был. Там не только Амрита, вышли еще и Лакшми, и Луна, и Айрават, и Хагрива, конь розовый, божественный. То есть там удивительные вещи происходили. Я тоже выходил, шил, выпивал. Это целая история, как Вселенная творилась. Нелегкая работа. И на протяжении этого аватары приходили, чтобы усмирить этих вот, эти конфликты, демонов поставить на место, полубогу защитить. Эти чам шакала кумсан, Кришна стуба голосовел. Эти чам мри, мри, индрари якулам локам мридаянти юге юге. То есть, чтобы убить врагов Индры, усмирить демонов и защитить полубогов. Это вот внешняя причина присутствия. Бхагаван Кришна сам. Но когда речь идет о курма-аватаре, допустим, то ачарьи говорят, была еще внутренняя причина. Так же, как у всех других. Что за причина? Вы удивитесь. Вы просто не поверите в это. Даже говорить не буду. Но насколько тут особо я собралась, ядра надо сказать. Тут ядра, да. Все Казахстана. Представители есть очень возвышенные. Это мой долг, конечно же. Не обманывает никого. Правда, говорю, почитать спину. На эту гору крутили на его спине, он просто его зуд унимался, и все, он чесалась спина. О, боже мой, это причина аватара, смотрите. Ну вот Кришна такой, он играет, на него ничего серьезного не происходит, он чешет спину. Там полубогие демоны воюют, там сражаются, а он чешет спину, они даже не понимают, что они творят Господа. Что он извлекает наслаждение из всего. Но он наслаждающийся, он принимает все жертвоприношения, все действия, которые мы совершаем, не мы наслаждаемся на самом деле, а для его наслаждения предназначены. И его наслаждения все возвышенные. Для нас почесать спину не что-то очень важное. Ну, кто будет счастлив, просто ему почесать спину. Ну, не обратит внимания, не так уж много. Но Господь может полностью быть удовлетворен. Полностью. И освободить такое живое существо за то, что почесали спину ему. Он будет навек обязан просто. Это Господь, понимаете? Другой живой, это не человек. Для него одинаково все значительное. Маленькое, большое служение, если искренне, разницы нет. Поэтому, говорится, служите Господу. Он благодарен. Что, другие люди, они ответили, ну сколько ты вообще сделал? Вот такой, вот ты ждешь славы, там, прославления, там, благодарности, видения, как меня. А что тут, давай покажи, читай себе вообще. Ну, посмотри, за что платить вообще. Вот Кришна такой. Может, он делает незначительную вещь, но от сердца он будет абсолютно удовлетворен полностью. Если даже просто ему предложить листок тулуси, немножко воды в Ганге, цветов украсть цветком, фрукты разложить еще. Ну, для, скажем, южных регионов это очень просто. Несложно найти фрукты прямо на улице, там деревья растут, фруктовые воды. Если тулусы растут в Индии, здесь может быть базилик, есть такой священный базилик, тулусы, тут базилик растут. Можно просто произнести тулуси, 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 звук он примет так. Он очень-очень милостивый. Бог такой. Ну и в то же время он очень суровый, у него четыре руки в образе Нараяны, а есть диск оружия. Но это оружие непобедимо. Нет оружия против диска. Нет такой силы. Но это же стоит время, а время нельзя. Не спять повернуть, не остановить, не победить. Это Сударшана чакра, личный его спутник. Это живое существо. 360 спиц сотлами. И однажды Кришна послал этот диск такого демона куда-то, он знает, куда летит. Диск убил демона и снова на палец ему вернулся, и когда садился на палец, немножко поцарапал. Даже кровь пришла. Неосторожно, понимаете. Вот это был замысел Господа тоже, конечно. Так это просто не происходит, случайности не бывает, но так случилось. Прабхупада увидел, что Кришна вдруг ни с того ни с сего палец поранился, откуда ранка и кровь сочится. Она была в свадебном саре в это время. В своем, самом дорогом, который всю жизнь, как бы женщина хранит, это ее как бы реликвия. Она, не думая, разорвала свою сари и перевязала ему палец. И за это он был благодарен всю жизнь Кришне, поэтому они не могли ответить Каварагу. У него сари никогда не кончалась. Это был Кришна благодарный. Вот чуть-чуть ему сделать, он будет платить всю жизнь потом. Я останусь слугой своих слуг, своих преданных. А не в моем сердце, а в их сердцах. Но здесь описывается вот по-новому, не знаю, подробностей. Но суть в том, что это император, прародитель людей. Это не совсем человеческое существо, а прародитель людей. Вот он сейчас существует, пока Ману жив, род человеческий существует. Затем потом наступает со сменой Ману. Род человеческий меняется, новый Ману и новый Снана создается человеческое общество. И первый царь, обычно первый царь человеческий, получает знания от Ману непосредственно. То есть эти прежние цари, древние очень, могли общаться с полубогами. И специальные церемонии, как это делать? Не так просто, конечно, это разные измерения существования. Разные тела, разные планеты, разные сроки жизни, разные качества. Но такие, как Ману, они уже приближены к полубогам, к этому разряду. Есть три главных полубога во Вселенной. Есть 33 управляющих стихиями. И 30 миллионов в целом. И райские жители, их много. Просто жители райские, которые живут, не управляют ничем, наслаждаются жизнью на высших планетах. Есть именно полубоги, которых обязанности вот эту Вселенную поддержать в том виде, в каком она есть. Чтобы светило солнце, чтобы был воздух, чтобы было тепло. Чтобы была дхарма, законы Ману, Мана Самхита, читали, знаете, Ману для людей, эти законы, есть трактат. Оставляем его. Потому что он знает, что он творит, человека, и какой это человек. Это его творение. Понимая, что в человеке в три гуны в равной степени заложены, это его творение. Он понимает его поведение отсюда, и соответственно, с этой природой дает ему закон. Свод, Ману, Самхита, для людей. Для глубоко другой трактат. И также для людей есть для цивилизованных, нецивилизованных людей тоже. Есть разные религии, разные трактаты. То есть все это обеспечивается. Культура, чтобы духовно было продвижение, специальное образование, здоровье. Везде есть свои своды медицинские какие-то науки. В каждом народе обязательно традиции. Кто-то духом поклоняется, оттуда берет знания. Кто-то поклоняется великим мудрецам или сильным миром сего. Оттуда берут знания, кто-то поклоняется полубогам, оттуда знания. Кто-то Богу, оттуда трансцендентные знания. Поэтому разные цивилизации имеют разные священные писания. И для ведической культуры ариев даются Ману Самхита. Если вы почитаете, вздрогнете от страха. Такие были строгие правила в Ману Самхите. Мы еще спрашивали, когда читали Ману Самхиту, спрашивали духовного учителя, ну почему такие жестокие правила? Это в физическом обществе, боже мой. Людей за прелюбодеяние жарили на кострах. И вот физическая культура вроде такая благостная, но такие страшные вещи. Он сказал интересную вещь духовному учителю. Ну вы найдите, говорит, Пурана, чтобы хоть один случай был пример такого наказания. Никто этого не делал. И сейчас тоже, если применить Ману Самхиту, всех то ли сжечь надо, то ли руки. Рука отрубается, когда человек ворует. В соответствии со степенью воровства, разная часть руки может быть отрублена. Левая или правая, там, до кисти или больше. Вот. И мы тоже спросили, ну, страшный закон. Чуть что своровал руки, нет, о. Это был тоже интересный. Лучше иметь, говорит, одного вора безрукого, чем много воров двухруких. Говорит, опять же, люди не делали этого. Как есть мусульманские регионы, там тоже закон по сей день этот работает. И люди не воруют просто. Просто этого нет. Знаете, ну, есть закон. И в то время, когда люди могли свои чувства контролировать и ум, законы, наказания были выше. По мере ослабления способностей наших, мы уже не так контролируем свои чувства, ум, речь, мысли. За мысли ответственность вообще сейчас не несем. Опущена. Прощается. Если даже очень плохо думаем, наказания не будет. А в те эпохи за мысли наказывался человек. Карма приходила. Не говоря уже за слова мы уже отвечаем какие-то, за какие-то не хотим отвечать, уже есть трение. Но за поступки есть законы. И то очень трудно понять мотивы поступков, вот судебное заседание сложно именно потому, что мотивы поступков очень сложно разобрать. Много скрытых вещей, причин. И поэтому законы Ману сейчас неприменимы, в наше время. Но когда-то они были применимы, вот Ману Самхита. И Ману — это император единоличный. Здесь говорится, власть была его неразделенная, безраздельное правление. Это лучшее правление, когда один император обладает полнотой, полностью. Но только в том случае, если император свят. Сейчас как бы вот монархия, она в упадок пришла, именно по той причине, что нет раджа-риши. Ну, людей достойны, чтобы занять это место императора. Сейчас император ассоциируется с эксплуататором. Если кто-то возглавляет, скажем, английскую империю, он ради Англии все делает. Если кто-то возглавляет американскую империю, он ради Америки все будет делать, весь мир эксплуатировать. Если кто-то будет российскую империю, произойдет то же самое. Если кто-то казахскую империю, произойдет то же самое. Сейчас в этой каре монархия упразднена. Неприменима. Нет таких людей беспристрастных, которые обладали духовным видением. Равенство всех живых существ. Нет, не существует. Пристрастные к нации, к своей, к положению, к богатству. Я не попадаю в сильные люди. Поэтому демократия, она вот сейчас вмешивается. И тоже плохо. Демократия тоже проблема, потому что безответственные лидеры. Не может управлять, но народ же меня выбрал. За мне нет вины. Он не наказывается, просто меняется. Другого выбирают, та же самая история. Несовершенен. Ну а я тут при чем? Народ же меня выбрал, сами выбирали. Тоже просто меняют его на пенсию. И так вот безответственность получается. Царь отвечал за развитие общества своей жизнью. Вот это раджа-риши. Поэтому полнотой власти обладал по этой причине. Это воин был бесстрашный. Когда описывает, будет также описываться притху, входит в эти 22 воплощения, как Шакти Вишатам, он раджа-притху, он сделал эту планету процветающей, из бездны вообще вывел. Она даже урожаев не давала, земля это в то время, когда демоны ее разорили. И Притху Махарадж получил такое наследство. Земля, пустыня, не нужно кормить людей, нужна экономика, нужно прочее, развитие, пищи не хватает. Он посмотрел на нее божественным взглядом, он имел божественный взгляд, взял оружие и прямо на землю направил. Говорит, либо ты даешь то, что необходимо, либо я без тебя боюсь. Я могу свою энергию тебе сейчас заменить. И все сделал как надо. Почему ты не даешь урожай? Почему не выполняешь свои обязанности? И оружие на нее. Она превратилась в корову и на утек. Планета Земля, Пхуми, ну, это нечеловеческие отношения, опять же, понимаете, это не сказка, это другое измерение существования. Она на утек пустилась, он за ней по вселенной гонял ее, эту корову, с оружием. Махараджа Притху. Вот так он с ней договаривался. Ты должна, ты мать, корми. Что, ты обиделась? Что? Мать не обижается. И в конце концов она остановилась и сказала, погоди, да я тебе скажу, что делать, если ты говоришь, что я мать, то ты пойми психологию матери. Тут ты мужчина, ты не все понимаешь. А? Ты, конечно, царь, император, но ты выслушай меня, я твоя подданная. Ты мой император. Корова дает молоко, когда есть теленок. А тут одни демоны. У меня нет материнских чувств, все утрачено. У меня есть молоко, но вот оно не идет, потому что нет этой любви. Поэтому ты сделай для меня теленка. Да, подготовь телят. И подойник достойный. И все, я дам все необходимое. У меня есть все, чтобы поддерживать жизнь на этой планете. И он распорядился, и стали приходить. Планете Земля, выбрали телят. Вечераны, ситхи, люди, и то, и другое. И пошло молоко в разных подойниках, столько ценностей, и планета стала процветать. Он, слушай, мы не понимаем, что происходит. Даже на этой земле коров убивают. Потому что люди не понимают, о чем вообще речь идет. А корова — отражение живого существа из духовного мира в этом мире. Она дается для процветания экономического. Специально приходит, чтобы исполнять желание чувств. Го. Это чувство и корова. Одно слово. И земля тоже называется го. И вселенная тоже называется го. И соленый океан — это моча коровы, говорится. А есть молочный океан. Это все связано с образом коровы, с Урабхи, духовного мира. И Кришна любит коров. И живет на планете коров. Голока Вриндавана. Это его личная планета, Кришна. Поэтому коровы неприкосновенные должны быть. Потому что от них зависит процветание человеческого общества. И интеллектуальное, и экономическое. Молочные продукты самые ценные. Это человек имеет. Не кровь коровы, а молоко коровы. Они же говорят, молоко не нужно, кровь нам нужна. Но молоко это и есть кровь коровы, трансформированная любовью матери. Это лучше для человека. Это для животных нужна кровь, для зверей, хищников. А для человека нужно молоко. В другой форме, в ахимса форме. Сейчас борется за ахимса молоко, есть целое движение, чтобы даже доить корову нужно было как-то. По-другому, руками, не машинами. Страшное, он испытывает болезни, страдания из-за этого. А человеку все равно, видите, сейчас он стал тупой. Мясо наелся и потерял разум. Вот так. Поэтому нужны воплощения, нужны законы, как за убийство коров, ману самхити. Я не буду повторять, что там. Будет рождаться столько в теле коровы, предназначено на убой, сколько волосков на животе коровы. За убийство коровы. Так охраняется самхитами. Корова-мать. Поднимаешь руку на мать, теряешь человеческий образ. Все, ты больше не человек. Не признаешься цивилизованным человеком. Поэтому нас с вами в тех регионах, многие смарт-браманы не признают даже за преданных. Да вы родились в каких семьях? Вы ели мясо коров, убивали коров, а вы сейчас что, хотите стать преданными, они говорят? Некоторые не соглашаются с этим. Если вы ели коров, вы должны быть наказаны, вы не можете сейчас быть преданными даже. И, собственно, в чем-то они правы. И Господь Читания дал столько милости, что даже несмотря на все эти грехи, неосознанные и осознанные, мы можем очистить свое сердце. То есть вот такие законы природы, знаете, как сурово все. Законы природы очень суровые. Не пощадят ни ребенка, ни взрослого, это машина. Либо нагорается спичками, дом сгорает, это закон природы. Он не смотрит, ребенок поджигает, или взрослый поджигает, понимает, не понимает, закон работает. Но все это было упразднено, все эти мифы, как мне сказали, все эти мифы они отставили в сторону. Почему? Потому что жизнь одна. После смерти ничего нет. Все, успокойтесь, все, забудьте, это все сказки. И тут выясняется, что жизнь не одна, а есть реинкарнация, есть память об этом, есть наука об этом. И все, начинает по-другому меняться уже представление о жизни. Оказывается, я отвечаю на свои поступки. Не в этой жизни, так в следующей. Никуда я не денусь. Законы. Вселенная. Человек не управляет Вселенной, простите, он даже в обществе не может толком управлять. Своей жизнью управлять не может толком. Сделать это совершенно. Потому сейчас мы изучаем сами законы заново, как бы, заново восстанавливаем цивилизацию, чтобы просто понять, что за мир, в котором мы живем, как здесь жить правильно. И вот это Ману, он дает свой закон, Ману Самхиту. И империя. Также это была империя римская первая. Первая идея в западной мире империи была римская империя. Так они и думали, что нужно захватить весь мир. Зачем? Они были завоеватели. То же самое делал Македонский, Наполеон, многие другие, именно с имперским сознанием люди были. Это не была философия, собственно, правильная, что один император означает мир. Два царя на планете, будет проблема, конкуренция начнется, не будет мира. Ну, царей может быть много, но император один, который управляет ими всеми, так? То есть есть вассальные цари, то есть есть целая система управления. Это идея Римской империи. Вот она, и они начали захватывать Европу, осваивать. Это все культура Римской империи, которую мы видим. Великая империя получилась. Но суть в том, что императоры не соответствовали империи. Качество достаточно, чтобы управлять миром. Вспомните этого Нерона. Жуткая история вообще с Нероном. Тоже был покончен самоубийством, с сильным страхом. Как он ненавидел людей, как люди ненавидели его, как это ужасно было видеть, до чего дошел этот император, возомнивший себя Богом. Например, это говорится, чем выше ты поднимаешься, тем больше должен понимать, что ты слуга Бога. Должен иметь наставника духовного, служить своему гуру. В ноги кланяться ему, ты великий, а ты в ноги кланяться своему гуру, иначе ты станешь демоном, превратишься в такое жуткое создание. Эксплуатировать людей, будешь пить их кровь, просто будешь. И так эти примеры были у нас, Нерон, там другие, эти боги земные, которым позволяло все, любые извращения, что угодно, они сжигали людей на кострах, в своих спектаклях, в сюжетах, наслаждались. Сегодня какой бы спектакль, обязательно какое-то убийство там нужно было, натурально, придумывали эти вещи извращенные. Вот представьте, это же все история. И никто бы не мог подумать, что эта вся империя развалится варварами какими-то. Римляне из гордости не поверили, что эти варвары могут захватить их. Просто не предприняли вовремя меры, все. Варвары захватили, раздавили все, все. Они даже не понимали эту культуру, ценности этих вещей. Они просто смотрели, там, какие-то покрикушки себе прятали там. Их империя вообще не интересовала. Мировые какие-то проблемы. Варвары. Люди не такие продвинутые, но они навели порядок. Неосознанно, как инструмент Бога. Есть много ресурсов. Ему самому не нужно приходить. На таких людей просто варвары есть. На полубогов демоны, на демонов полубоги. Все друг друга воспитывают. Кто-то критикует того, другого, третьего, есть за что. И все само по себе работает. Богу не нужно вмешиваться вообще в эту кашу. Но когда речь о его преданных, он сам приходит в этот интересный мир. А его чистый как? Прохлад Махарадж. Сам явился Верховный, один, чистый, Верховный Бог, который вот все эти живые существа поддерживает, все планеты, все вселенные, источники, к прохладу пришел. Специально отдельный аватара, чтобы защитить своего преданного, чистого преданного прохлада. Акбар не поверил в это. Акбар, Бирбал, знаете, Акбар, мусульманский император, и Бирбал его премьер-министр, министр советник. И они знают, один мусульманин, другой, значит, индус, кришнаит, так сказать. Два сектанта. Ну, они друзья. Раньше они всегда дружили, мусульмане и индусы. Потом англичане их рассорили. Они жили очень хорошо. Мусульмане правили Индии лучше всех 800 лет. Был мир прекрасный сюда. Потом англичане мешались, и вот это началось все между них. И однажды Акбар завел эту тему. И сказал Бирбалу, слушай, Бирбал, у вас какая-то все-таки странная религия. Вот, ну, ислам лучше. Так по-дружески не говорят. А что странного? Ну, религия у нас, Бог личность. Игры вот описываются. Ну, Бог таков. Ну, может быть и таков. Да, но вот странно все равно же, зачем он приходит лично сам в этот мир? Вот объясню, я не вижу причины. Зачем Богу самому вообще приходить в этот мир, чтобы наводить порядок? У него много слуг. Нелогично, он странная религия, либо. Ну как, он любит своих преданных, вот и приходит. Ну, я, говорит, тоже люблю своих подданных. Но у меня много слуг, я вот скажу туда, туда, и все сделаю, зачем я самому во все эти дела вмешиваться. Но я тебе докажу. Акбар, я тебе докажу, просто хочешь, и докажу это. Да, докажи. Что это означало? Это целая лила разворачивалась. Потому что они эти лилы играли всю жизнь, прибыл Акбар. Для доказательства какой-то вещи, да, Бирбал требовал много денег и времени. Кучу денег. И там устраивал целые там, знаете, заговоры специальные, там, сцены, лилы, чтобы убедить Акбара в том или ином. И вот тоже затеял лилу. Говорит, ну дай мне денег и неделю времени. Месяц времени и кучу денег. Да, ну интересно, дал ему кучу денег и месяц времени. И Бирбал занялся специально этой темой, чтобы доказать, почему Бог приходит в этот мир сам. Это же интересная тема, конечно. Целая лила при империи была. Бирбал сделал заговор при дворе, при дворце. Всех подговорил, кого нужно, всех слуг. Акбар ничего не знал. Сделал куклу его внука. Копию. Ну, не отличить. Внука любил Акбар больше своей жизни. У него был целый ритуал. У него был каждое утреннее собрание наверху с министрами. Балкон. Балкон уходил в сад, там был бассейн. И всегда там слуги гуляли с внуком. Он в эту минуту выходил на балкон, чтобы помахать внуку рукой. Обязательно, понимаете, внук тоже ля-ля-ля-ля. Та-та-та и так далее. Это любовь не была такая. И вот эту куклу сделали внука. А бассейн они сделали, по-моему, даже там. Специально для этого приливы бассейн эти деньги понадобились. Вот. И когда Акбар спрашивал, что тут происходит, он говорит, ничего страшного, это по указанию Бирбала. А, ну ладно, что происходит, интересно, что готовится. И вот однажды, когда все было готово, эти слуги несли куклу внука, подделку, гуляли с подделкой. И Акбар по обыкновению вышел на балкон, и увидел своего внука, и махал. А слуги тоже руку подняли его, там, все как-то там, и стали кланяться Акбару с этой куклой, и выронили ее в бассейн. И на дно этот внук прям на дно пошел. Что случилось с Акбаром, невероятно. Это кшатри, знаете, в случае опасности творят чудеса эти люди. И тоже Акбар сделал какое-то чудо. Он на ходу, на лету снял с себя, уже когда бежал, снимал с себя эти оружия, вот эти вот все эти рясы, чтобы не мешали, вылетел с балкона, как птица, нырнул в этот бассейн, достал этого внука, выскочил наружу и понял, что это кукла. И разозлился до смерти. Что за шутки вообще? Что вы тут творите? Это что такое вообще? В таком гневе, такой ярости. И тут появился Вербал. Нет, я просто тебе доказал, что то, что ты хотел. Вербал, что я хотел? Я этого не хотел. Что ты делаешь? Ну зачем ты сам придумал? Акбар. Ну тут была куча слуг. Почему же ты сам? Ну как, почему? Это же мой внук. Как я мог терпеть такое? Я не мог даже думать ни о чем другом. Но так же и Бог любит своих преданных. Оцепенел. Ну я не знал, что такая любовь. Ну ладно, любит, уважает, но так что ли, прям вообще так близко? Да, с Богом такие могут быть близкие отношения, самые близкие отношения. Вот возлюбленный, ты можешь быть другом, ты можешь быть родителем. Ты переживаешь ценой своей жизни. Так Бог переживает за свои преданные, что сам приходит и убивает демонов. Это такие есть причины. И когда Господь Читания пришел, тоже были две причины. Одна внешняя причина, он должен распространить движение Санкиртаны, Йогадхарму установить. А другая причина, он наслаждается внутри себя любовью Радхарани. Он хочет ощутить на себе, что чувствует Радхарани, когда играет с Кришной. Это аватар, милостивый аватар, Махабаданьяри, великомилостивый аватар, самый-самый любвеобильный аватар, распространяющий вот эту прему, только прему, ничего другого. Всем подряд, без услов, безраздельный, император любви называют, безраздельная власть любви. Если к нему обращаетесь, он дает самое лучшее сердце. Не важно, достойно или недостойно, если просто к нему обращаетесь, желаете, он все это устраивает. Это читание Махапрабху. Бхагаватам он не входит в эти аватары, потому что называется чхана-аватара, скрытый аватар. И когда говорят о Боге, о нем говорят, а как о три-юга-аватар, не чатур-юга-аватар. Четыре-юги, сатья, третья, два пара, кали, кали-юга. Так вот, три-юга-аватар, сатья, третья, два пара, кали не приходит, открыто как Бог. Приходит как преданный Богу, чана скрытый. Действует как преданный Богу, чтобы увлечь людей преданным служением, собственным примером. А в другие эпохи он приходит как аватар, но тоже в роду кшатрия, как воин, допустим. А в духовном мире он не воин. Он не воин с оружием, на голове вреда. Он коров там доит. Какое-то у него оружие, там флейта у него. Флейта может убить демона. Там оружие не нужно для этого. Может одним словом убить демона, собственно, ну, он играет. Кришна изначально, он ходит безоружным. Оружие уже есть у Нараяны, четырехугольной формы, там, булава, диск, два вида оружия. И есть раковина и лотос для преданных, и диск, и булава для служения демонам. Когда увидите форму Нараяны, когда вот получите даршан уже, посмотрите на его диск специально и на булаву. Это не для преданных, не бойтесь. Он не применяет, а точнее предан эти инструменты. И булава всегда у него вся окрашена в кровь, кровавая, постоянно. Чтобы постоянно убивать демонов. Где-то всегда сейчас есть демоны. Вот у нас сейчас тут все спокойно. У вас Астане тоже, да? Примерно, в принципе. Но даже сейчас вот мы тут сидим, и в Астане то же самое, где-то идут судебные процессы, там наказания, тюремные там, приговоры и прочее. Всегда разборка с демонами идет постоянно в этом мире. Того нет. Это все как бы воля Господа. Он как закон выступает в любом государстве. Тот или иной закон нужен человеку. И любой закон от Бога. Поэтому мы можем видеть, что законы, хотя и изменились, уже ушли от манусамхиты, это этнические законы в нашу культуру ушла, но все равно это закон, и мы должны также уважать закон. И закон возвышается, не меняется, а возвышается постепенно. По мере развития сознания Кришны, когда санкиртана будет распространяться, движение закона тоже будет выше, выше, выше становиться. Некоторые законы будут упраздняться, потому что от них больше не будет никакой необходимости. Пока есть коррупционеры, есть законы наказания коррупции. Не будет ли коррупционеров, не нужен закон. Если мы распространяем сознание Кришны, постепенно коррупция будет уменьшаться, она сойдет на нет. Также другие вещи, многие документы не понадобятся, многие министерства, отделы не понадобятся, вот эти формальные бюрократические аппараты, потому что люди будут честнее, еще честнее, в конце концов, даже документы не обязательно будут показывать, просто как тебя зовут, сказал, все, иди. Все, если люди честные, нормально. Ну, вот где-то еще применяют такие вещи, ну, прививают в Германии, допустим, когда мы были, там ягоду так продают на дорогах, там есть весы, вот. Деньги открыто лежат, там мелочи, все остальное, разные купюры. И ягода в ведрах. Продавца нет. Вы остановились, нужна черника ягода. Останавливаетесь, взвешиваете. Вот там есть машинка специальная, которая цену указывает. Берете туда, покупаете деньги, берете сдачу. Сами все, рассчитываетесь и уезжаете. Но они так продают ягоду. Люди так покупают. Работают. Нормально. Никто лишнего не берет. Ну вот они как-то привели такое воспитание. Если вы едете в троллейбусе, в трамвае, и не заплатили, 80 евро штраф. Ну, круто, хорошая сумма. Штраф 80 евро. Это много. Но если вы говорите, что забыл дома, вас отпускают. Ну вот какие-то такие мы слышали правила, и мы удивляемся в Казахстане, да? Какой нормальный казах вообще в Казахстане. А мы как в Германии такой, мы бы тут жили хорошо. Ну вот есть такие вот разные культуры, где применяют какие-то, ну хотят, чтобы люди были честными, начинают вот заботиться об этом. Через торговлю, через какие-то другие вещи, прививать людям вот эти качества. Это нормальная тенденция. Но для этого нужно, конечно, устойчивое сознание. Честность должна быть устойчивая. Не то, что я честен до какого-то предела, понимаете? А теперь говорю, хватит. Я был честным, хватит. Я терпел, хватит. Но нужно устойчивое качество развить. А тут мы находим причины и отбрасываем карму, религию. Тогда другая религия вступает в силу. Документ покажи. Нужен закон, нужен. Приходится вот дополнять новый закон. Это больше волокиты, больше проблем с этими бумагами и так далее. Но мы сейчас не можем без этого обойти, что нет устойчивой честности в обществе. Бюрократический аппарат нужен. Потому что силовые структуры большие, нужно ловить этих коррупционеров, как-то выслеживать, понимаете, тоже работа, оплачиваем. И сейчас уже столько недостатков в людях, что не хватает силовых структур. И тюрьм мест не хватает тоже. Что делать? Все мошенники. Каждого, по идее, нужно наказать за что-то. Но если копнуть, да, каждого из нас, то найдется. Любого, как сказал один преступник, когда пришел и вызвали снова к следователю, и узнали, он сидел там срок, он преданный сейчас хороший. Вот. Его спросили, у тебя судимость есть? Была судимость? Судья какой-то спросил. Судим или нет? Он говорит, это ничего не значит, судим или нет. Потому что то, что вы не судим, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка. Я засмеялся, я сменил тему. Все знал, это правда. Судить сейчас нужно всех. Поэтому Господь читает, не приходит не как судья, потому что всех судить, какой смысл? Это всех так в тюрьму посадить и все. Мы и так в тюрьме находимся. Мы уже создали эти законы тюремные фактически. Вы на свободе. Уже, то есть тюрьма уже готова. Поэтому он пришел освободить всех от этих пороков. Как? Воспевая Хари Кришну. Изучая Шримад Бхагаватам. Вот этот процесс дает чан-аватара, скрытый аватара, как преданный приходит. И нам дает энтузиазм заниматься преданным служением. Вот это вот абсолютно честная вещь, потому что Бога не обманешь. Если ты что-то без любви делаешь, не принимают тут. Нет. Никаких документов. Я могу показать документ, что я на тебя потратил такие-такие деньги, Кришна. Значит, я столько хоги купил, ну, я потом чистил овощи. Здесь все труд, понимаете, я приготовил, а потом предлагал тебе с любой преданностью, это тоже счет. Принимай теперь. Он говорит, я не хочу есть. Как? Ты должен? Нет, не должен. Не хочу, нет аппетита. Но если вы с любовью что-то предлагаете, что-то вот даже не очень такое, скажем, качественное, просто ничего у вас нет другого. Ведура предлагал ему банановые шкурки, потому что перепутал все в экстазе. Бананы выбрасывал шкурки на поднос и Кришне не сказал. Потому что у него слезы, там экстаз, он вообще не понимал, что делает. И Кришна ел эти шкурки. удовольствием прославлял Видуру. У него сразу аппетит появляется. Когда с любой приятностью начинает сразу есть. Даже не есть нужно, воровать начинает. А Вриндаван ворует у всех, вот жизнь масло бомбит складывает. Аппетит такой, он съедает еще, кормит всех обезьян, там, всех накормит до отвала. Его ловят, это игры такие, его ловят, он убегает, и вот до сих пор не доказано, вор или не вор. До сих пор не могут точно установить, понимаете, очень хитрый. Из всех мошенничеств, это самый великий мошенник, Прабхупада говорит, Бог, не обманет ни за что, всех обхитрит. И первый аргумент, когда говорит, да, Кришна, попался, воруешь масло, говорит, только зачем, говорит, воровать ваше масло, оно не такое уж качественное. Кому оно нужно? Вот эти обезьяны есть не хотят. Они уже все делись, они могут двигаться. Говорит, смотрите, даже обезьяны его не едят. И что вы масло попросите? Что не обвиняете? У меня столько дома масла еще хорошего. А цепенеют, и Гопи Гара слышит это. И вид у него абсолютно невинный. Карма, понимаете? Безгрешный абсолютно. Он чьют, он не грешит никогда. Что берет свое. Все ему принадлежит. И эти приятные принадлежат и масло, и коровы, и это игры духовного мира, говорит. И, конечно же, они не из-за масла, они все занимаются любви, хотят поймать его. Вот такие интересные события, такие новости последние из духовного мира. Ну, здесь описываются аватары, которые приходят из духовного мира в этот мир, и определенные ситуации, дети, он говорит. Ситуация одна и та же, яда, хита, мася, гривати, парата. Когда религия приходит в упадок, и безбожие устанавливается как закон, вот тогда приходит аватар. И с легкостью переворачивает все наоборот. Никто другой не может это сделать, кроме нужна божественная сила, ситхина. То есть Бог приходит сам. Бхагаван Сваям, либо Бхагаван Сваям приходит раз в день Брамы. И вот приходит еще Ману, также вот эти императоры благочестивые, которые устанавливают харму. Цари такие, как Притху, приходят, это тоже его Шакти Вешаватар, это тоже его приход считается, который также устанавливает процветание дхармы в мире. Приходят лила-аватары, которые показывают, кроме того, что есть наслаждение духовное, отношения духовные, привлекают так преданных к этой жизни, от мирской жизни уводят. Вечные игры забирают, лила-аватары. Есть пуруш-аватары для поддержания Вселенной существуют, они всегда здесь присутствуют, аватары, неизменно, пока мы в материальном мире. Один из пуруш-аватар в сердце будет неизменно находиться у каждой живой души. Это параматма, цвет душа, в сердце, Бог в сердце. Другая пуруш-аватара поддерживает Вселенную целиком. Другая пуруш-аватара источает эти Вселенные. Дыхает, выдыхает. Говорит, на одном выдохе жизнь Брахмы. Но вдох, все уходит в неправильное состояние. Снова выдох, это Маха Вишну Пурушаватар. В каждую вселенную для поддержания, как Гарбата Кашая входит, и в каждое живое существо, и атом, что для поддержания, как Параматма Кширада Кашая. Это три Пурушаватары. Один на самом деле. Трех ипостаси. Но Бог всегда остается один. Хотя многие формы бесчисленные, Ананта-Рупа, но один остается при этом. Это Бог. Не сбивайтесь с толку, это математика духовная. Мы не знаем, как быть множественным и единственным одновременно. Но Бог такой, он один и в то же время множественный. Но он всегда один. Нет двух богов. Нет никого выше или равного ему. Он, при этом он множественный, никто его признать не может. В этом разнообразие, единство одновременного. Он всегда парадоксален, Бог не вмещается в голове никогда, никакие его качества, то, что он творит. Одновременно он творит эту вселенную, одновременно в ней совершает игры. Когда Хираньякша хотел обхватить его руками, чтобы сдавить, они сражались. Он был очень сильный, он хотел сдавить его, раздавить в объятиях своих. Он не мог сомкнуть руки вокруг Господа, потому что он был необъятным. Теперь не была форма, вот конкретно, а обнять его не мог. А Калаявана бежал за ним. Не мог догнать, хотя Кришна шел пешком. Он во весь опор бежал за ним. И не мог понять, что же происходит. Расстояние сокращается. А Кришна спокойно идет. Он недосягаем, говорит. Так какой же Бог? У него есть руки и ноги или нет? Зачем ему руки и ноги, если он везде, во всем играет? У него есть форма. Он играет лила-аватары. Изначальная форма любви Кришна с флейтой, двурукая форма, пасет коров, и вот эти игры самые глубокие считаются, изначальные. Остальные по обстоятельствам. Но его обитель духовно – это обитель любви. Там нет никаких обстоятельств, вынуждающих какие-то аватары. Он там не творец, не судья, никого там судить не надо, ничего там творить не нужно, все там вечно. Это его мир, его дом, Бога. И мы, говорится, души, оттуда. Сейчас мы погружены в эти измерения человеческого бытия. Что такое человеческое бытие? Зарабатывать деньги. Это наша жизнь вся. По-другому не можем жить никак. Если человек не будет работать, во что он превратится? Он должен работать. И закон предобязывает его работать, иначе он вообще опустится. Он выживает, он работает, но так он совершенствуется, развивается. Если он честно трудится, он достигнет удивительно как бы успехов. Если он мошенничает, он получит плохую карму. Вот так мы живем на земле с вами. Либо мы будем наказаны, либо поощрены, либо то и другое. Либо полностью можем освободиться, право дается, Ману Самхита, законы указывают, что человек может достичь освобождения духа. Для этого эта форма предназначена особо, не для зарабатывания денег, а для освобождения. У него разум, интеллект. Какие будут вопросы? Пожалуйста.
Хотел про ученичество спросить, что значит, какие качества хорошего ученика, когда ученик готов, как это можно понять, и какие признаки, то есть какие качества надо развить и как их надо развить.
13 глава, с 8 по 12 текст, описывают качество знания. Это те качества, которые мы должны развивать все. Начинается с Аманитвам, со смирения. Адамхитвам, скромность. Ахимса, ненасилие. Шантир, трепение. Арджвам, чистота. Ачарья пасана, принятие духовного учителя. Вот после этих качеств идет принятие духовного учителя. Когда уже мы развиваем смирение, скромность, терпение, чистоту, можем принять духовного учителя. Вот эти предварительные качества Ачарья Пасанам, шауча, потом чистота, очищение сердца. Старям атма винеграха. Анахангара эвача, то есть отсутствие ложного эго. Духану дошу дашанам. Признание, что рождение, старость, болезнь, смерть и зло. И там 20 качеств описывается, и главное из них в конце. Предпоследнее, вернее. Предпоследнее – это поиск абсолютной истины. Это тоже качество ученика. Он ищет абсолютную истину, он посвящает свою жизнь поиску. Но предпоследнее качество ключевое. Чистая преданность Богу. Это главное. Вот из которого уже причина становится. Причина развития этих качеств на то, что это преданный. Преданный развивается эти качества. Непреданный когда-то оставит этот процесс. Добьется чего-то и оставит этот процесс. А преданный он будет постоянно находиться в этом процессе. В этом разница, как бы, есть постоянное, да, движение, есть временное какое-то успех. Для успеха человек это делает. Успех появился, он оставляет это. Это значит непреданный. Благочестивый человек, но непреданный. Преданный никогда не оставит этот процесс. Потому что он предан, конечно. Потому что, чтобы до конца дойти, нужна преданность. Поэтому мы общаемся с преданным, чтобы развить, пробудить свою преданность. У нас есть сердце, это любовь дремлющая. Мы хотим ее пробудить, общаясь с преданными. Это все качество знания, качество души, которое описывается. Остальное это просто информация, невежество считается. Знание – это качество. Начинается со смирения. Это уже качество знания. Кто может прокомментировать это? Скажите пару слов. Почему? Что за знание, смирение? Как связано понятие смирения с понятием знания? Что знает смиренный и чего не знает несмиренный?
если ты понимаешь, что от тебя не зависит, если полное существо, ты как бы подчиненный, если это не служит, у тебя смирение, оно как бы автоматически начинает развиваться.
Смиренный знает, что есть превосходящие силы. Несмиренный не знает об этом. Вот это невежество.
С другой стороны, чтобы развить эти качества, нужен учитель. А теперь, чтобы учитель появился, нужны эти качества. Это замкнутый круг получается.
Сначала же желание есть для человека. Принять духовного учителя, прийти духовные знания. Это желание и есть начало процесса. Потому что душа в сердце сразу это желание зафиксирует. Остальное уже все устраивается. Неведомым для нас образом. Так или иначе, мы уже здесь видим. Мы что-то желали, что-то хотели, видите, как это все происходит. Так же, как человек, желающий материальных наслаждений, рано или поздно окажется в кабаке. Рано или поздно. Хотя он не планировал, но в кабаке уже все. Это пути. Все пути уже определены. Только желание осталось, и процесс пошел. Автоматически.
Здесь вот просто теперь ждать надо, то есть вопрос такой, нужно ли предпринимать какие-то усилия и действия со стороны этого человека, да, то есть, или как вот есть на Бога на действие сам не плашает, то есть, или завязывает верблюда, да, привязывает, и сидишь, ждешь, да, или ты что-то...
Усилия в чем усилия? Зачем?
Знания учителя найти.
Тут интересный момент. Когда ученик уже следует наставлениям гуру, уже связь есть. Это уже как бы начало инициации, это начало процесса. Уже процесс пошел.
Дальше ждать.
Я получил посвящение через 2 с лишним года, около 3 лет. Никогда об этом не говорил. Просто занимался служением. Там. Старшие говорили, что там нужно делать, какие-то программы и прочее. Делали все, что могли. Вот, они потом собрались, старшие, я ничего не знал, вообще ничего не знал, понятия не знал. И решили, пора его рекомендовать. Это была сложная задача, потому что нужно было документы переслать за границу, а в то время это было очень трудно сделать, под контролем. Фотографию, там какие-то данные, еще получить ответ потом, четкий еще получить через границу, представьте, через ту советскую, имя такого. Очень опасно. Это был 87-й год посвящения. 85-м я встретил преданных. В 82-м книгу Прабхупаду, в 85-м преданных, в 87-м было посвящение. А в 88-м уже было 2-е посвящение. И они меня не спросили, просто посвящались старые там где-то, собрались, поспорили, поругались между собой, отправили мои данные. Отправили данные за границу. Вот. А не все же могли молчать. Язык держать за зубами. Кто-то мне проговорился, ты знаешь, тебя правильно инициацию. У меня такое волнение, мне правильно инициацию. Боже мой, вообще. Через 20 с лишним года. Я уже забыл про это. Никогда не спрашивал про инициацию свою. Думаю, они сами знают, что это. Удобно как-то, что я скажу. Там говорят, тебя отправили. Знаешь, когда будет инициация? 1 мая, говорит. С твоей женой вместе. Сенсация будет в Стокгольме, в Швеции. Гуру на расстоянии вам даст имя, заберет карму. Ничего себе. Я папа. Всю мою карму заберут, дадут новое имя, новое рождение. Ну, все. Я волновался, конечно, я пошел, я, конечно, удержался, сказал, гурчанки вот. Да, все уже все знали, но молчали. Как будто не знаю. И 1 мая был на работе. На сутках, представьте, это был день инициации. И это было интересно, потому что ни одного вызова не было, вообще работы не было. Тише гладь вообще. Мужики все спали там. Я ходил, мантру повторял, один вообще в комнате какой-то там. Там красно-голубый. Как в храме. Я думаю, почувствовали или не почувствовали. Вот эту инициацию. Вы были мистиками в то время, но ну, почувствовали уже обязательно, как бы мистический опыт, желал приобрести вот, инициацию, должна почувствовать, если Гуру берет мою карму, как я почувствую, у меня все забирают, я не почувствую, что... только казахский язык. Это такая, ну, семейная уже тема, мы с женой иногда обсуждаем для лекций лично. Но это опыт. И вдруг в какой-то момент я почувствовал какое-то ощущение здесь, вот в центре груди, как будто там какой-то туннель образовался, пустота такая. Я мантру повторял, и вот это чувство так раз появилось, и я закрыл глаза как бы. Ну, автоматически так получилось. Когда закрыл глаза, я увидел лицом к лицу, лицо гуру здесь, вплотную почти. И вот его рука прямо сюда проникала, как будто вот, внутрь, да, насквозь. Я понял, лица спутничка. Как будто как у меня я, пустота внутри образовалась, такая легкость. Груз как будто раз, и нет. Я понял, все, инициация. Я хожу домой, говорю, скажи, сейчас была инициация, ничего не почувствовал. А ты? Я говорю, ну вот так и так было. Я говорю, почти ничего, он говорит, что-то тоже почувствовал. Потому что я там на кухне была, как-то я забылась. Но я заметил, что она как заведенная, не останавливается, бегает, бегает, только не останавливается, дальше отдохнут. Нет, бегает, бегает, вообще, как это, машина закрутили, и все. Вот. И мы ждем, потому что теперь наши имена нужно передадут, мы еще не знаем же, еще четкие, освещенные. Мы теперь ждем все это, ждем, 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 наконец. Вот, значит, голос преданный старший, он говорит мне, знаете, вот вам нужно будет скоро прийти на программу. Дело в том, что у вас уже есть имена, пришли уже. Я так, потому что я лично веду, нет. Волнение такое. Я говорю, ну хорошо, но вы сейчас нельзя говорить. Через 3 дня вы будете программу, только там скажу. Молчи, я тоже молчу. Я говорю, ну понимаете, я не имею права. Да, 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 да. Ну ты никому не скажешь. Нет, 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 я никому не скажу. Нет. Дайте уже. И там то же самое. Концов, она слышит, она и сказала это все. А я все, мне все равно, мне 3 дня, буду терпеть эскиз. А жена говорит мне после этого, пойдем погуляем. Я понимаю, что это. А я, говорит, знаю, как тебя назвали. А я молчу. Говорит, я не имею права говорить. Я молчу. Я жены получил. Она мне дала инициацию. Я помню, я смысла вообще не уловил в этом звуке. Читание чандры вообще понятия не знал, что это такое в то время. Но этот звук как будто вот в меня вошел. Вот просто имя, и вот это я. Ну, инициация. Обряды там мы не проводили тогда, няги не проводили, никто не умел это делать. Вот так Кришна устраивает, что был мистический опыт. В то время было много мистики, потому что мы не общались непосредственно с духовным учителем, поэтому все на расстоянии, вот через мистический опыт был. На каждом шагу мы к этому привыкли и думали, что это в порядке вещей. Кришна сам вмешивался в обстоятельства много-много раз. А киртаны, они были обычно исцеляющимися. Кто-то, если болел, перевел на киртаны, выходил здоровье. Я тоже так не раз. Чуть простуды пойдем киртан. Да, да, да. Обычно так все происходит. Это было понятно. Даже от серьезных болезней так лечились. И мы рисковали на каждом шагу, и всегда Кришна защищал нас в опасности. Как обе говорят. Ты нас защищал от демона смерти. Там, и Дэвид, вот, ему накалили. А сейчас неужели ты не защитишь нас от разлуки, от смерти разлуки с тобой? Вот когда опасность, вот. А потом, когда мы уже движение организовали, уже зарегистрировались, уже такой опасности не было, все стало по-другому. И тоже мы рисковали, там многое тоже чувствовали защиту. А потом начались испытания серьезные. которые мы не могли даже в голову вот тогда понять. И у нас сразу вопросы возникали, и сомнения возникали, были серьезные испытания, потому что яхта была, это первый случай был, нашумевший по всему миру в Исконе. Была яхта в Средиземном море итальянская, яхта преданная. На пару всего написано «Хари Кришна». Они по островам проповедовали Санкирта на книге, там Харинам, успех там был у них. В общем, в Бхактивинод их печатали, это было что-то. Какие преданные находятся там способы проповеди, там яхты целый у них есть. Мы только начинали это развиваться, это для нас было очень важно. В какой-то день яхта разбилась и погибла. И у всех вопросы в мире. А как же Кришна? Они же служили Кришне. На всех лекциях стали спрашивать то-то, начались испытания. И не все прошли эти испытания преданные. Кто-то все-таки остался с сомнениями. Кто-то прошел через все испытания, смог глубже понять все это. Что оказывается, все является милостью Кришны, что с нами происходило. Одинаково. Смерть ли это, жизнь ли это, успех ли это, поражение ли это, одинаково. Вот такие испытания, представьте. Прожить жизнь, чтобы понять многие вещи глубоко. Не то, что я служу Богу, а Бог мне меду только подливает, извините, и маслом намазывает. Нет, я должен познать Его по-настоящему, как Он есть. Все, что Он делает на благо, всегда.
Я это тоже хотела сказать, Гуру Махарадж, что вот такой киртан хороший, что именно вы зовете Кришну. И Гаурхан Гопал, когда на тренинге говорит, войдите в поток. Я не могла войти в поток. Я три раза была на его тренинге, я вообще не могла попасть в поток. А вчера я попала в поток, и сегодня не попала.
Поток это что такое?
Ну, он говорит, поток от высшего источника.
Это что такое поток?
Как река, поток.
Поток?
Поток, когда от высшего источника поток идет, и в него надо войти. Вот, я не могла войти, а вчера вошла. На вашем кирте.
До чего дошла? Стала сектанткой. Настоящей сектанткой стала. Поток. Есть поток, да. Поток.
Когда у вас киртан идет, то поток реальный.
О, какие киртаны были на саду санки? В этом году. Я три года не был. Мне очень надо было потрясающий фестиваль. Кто-то был? Была? А Судусан? Нет. А, это...
Шлись.
Да, Шлись. Ну, это было потрясающе. Незабываемый фестиваль был. Лучший из того, что это. Да. Недрагана Махарадж там творил чудеса. Это был, наверное, его фестиваль. Было давно таким, с 90-х годов таким. У нас столько юмора, столько историй, как раньше, знаете, в те 90-е годы. И киртаны, с нашим вообще. Ну, как бы нас зарядили на фестивале немножко. Еще не остыл чуть-чуть. Еще в мае не погрузился полностью. Благодаря преданным я еще как-то жив. Есть такой поток, да. В этом потоке там есть все. Все его проявления, там все преданные в этом потоке, все его аватары в этом потоке, там все, что все есть. Хари Кришна мантра, все.
А в аватар он полубог или бог?
Полубог? Нет, бог тоже только один. Это аватар аватара, да, это отдельные аватары. Шакти Виша Аватара больше, чем своя Бхагаван. Это живое существо, наделенное полномочиями Бога. Шакти Виша. Так же, как Притху Махарадж считаете Шакти Виша Аватар. А есть Вишну Аватар, не Шакти Виша Аватар, Вишну Аватар сам приходит как Вишну. Вишну тот, кто пронизывает все миры. Это Вишну. Это Вишну Татва. Живое существо не может пронизывать все миры. Но ограничено. Это душа ограниченная, это безграничная душа. Есть Вишну. Вишну так, Вишну Аватар.
Ну и выше полубога, Маматар.
То есть он наделен полномочиями свыше для определенной цели. А полубоги, у них есть своя работа, своя дхарма. В каком-то смысле все шакти овешаны чем-то, все наделены какими-то способностями. Но именно для исполнения определенной воли Бога это делается. Это шакти овешаны. Как Иисус Христос, тоже вот к этому можно причислить, как шакти овешаны. Он пришел от имени Бога здесь действовал. Непосредственно, да? Он как Мессия должен был судить. Имел такие полномочия. Он судил самых возвышенных, возвышенных класс людей. Всех вышестоящих класс. Фарисеев, книжников, священников. Никто не мог это сделать, кроме Мессии. Даже Иоанн Креститель не мог это сделать. Хотя тоже критиковал Ирода Великого. За то, что женился на жене своего брата при жизни брата. Забрал жену его. Он сказал, что в ад пойдешь, и я с тобой. Прилюдно, почему он был казнен. Ради ада не перенесла этого всего. Она устроила так, что его казнили. Конгрестители. Сам Ирод боялся его казнить, он что пророк. Но даже он не мог изменить ничего. Говорит, я глаз вопиющего в пустыне просто. Я говорю правду, но никто не слышит, и я ничего не могу сделать. И Иисус сделал это. Это Шакти Вешаватар. Как здесь у Шакти Вешаватар, не знает никто. Вроде бы же его распяли. Все. И наоборот, все началось, видите. Это Шакти Вешаватар. Это до сих пор это полномочия переходит уже тысячи лет. Не кончается. Пока воля не изменится, время не изменится, все это будет действовать. До сих пор люди идут к Иисусу, отдают грехи, смотрите. Я учитель неверующего сказал.
Гуру Махарадж, по поводу мистического опыта. А как понять, вот когда мы что-нибудь Господу предлагаем, допустим, пищу, как понять, что он принял? Потому что вот иногда чувства разные бывают. Вроде принял, иногда вроде не принял.
Обычно, когда мы уже сами приняли, мы понимаем это. Но я думаю, что ты научишься понимать и по-другому. Просто когда ты предлагаешь, тоже можешь почувствовать, что Кришна присутствует. Иногда даже Кришна скажет, а что не досолил. Ну, получим очень приготовит. Разный опыт есть. Что-то приятное могут и придумывать, воображение богато. У женщины, если с женщиной поговоришь, у них много опыта. Это мистики природные.
Ну хорошо, а вот когда гуру берет карму ученика, ну как ему уже становится тяжело или как ему
приносит? Да, уже все никакое. Как рикша тянет, знаете. Конечно, есть.
Она не сжигается,
как? Ну, медленно горит. Она сырые какие-то. Сухие она вообще была. Надо просушить сначала. Нужно столько лекций, лет 20 нужно проповедовать, прежде чем у ученика проснется какой-то духовный телег. Нож тратить. Ну так, это образно говоря. То есть нужно тратить много сил. Но это то, что должен делать гуру. Ты обязан. Повторять.
А можете сказать ваше мнение вот по Галока Фест, который проходит в Алмате? Ну, результаты вообще, ваше мнение фестиваля?
Результаты? В минусе обычно все. Прибыли никакой. Это такая публичная программа, когда мы приглашаем людей, и они в эту атмосферу там входят, где рядом занимаются служением. Им нравится, это очень хорошая атмосфера. Чтобы в конце они услышали святое имя. Вот такой план. Это культурная программа, там фокусы, там много интересных вещей происходит на сцене. Вот, там просто потрясающие вещи стали делать приятные, конечно, на высочайшем профессиональном уровне сейчас творят чудеса, Галоки Фест. Что только в конце спеть Хари Кришна в итоге. чтобы мы сначала споем Хари Кришна, люди уйдут с секты. Поэтому мы создаем атмосферу, чтобы люди почувствовали все-таки, что такое Хари Кришна, прежде чем начнем петь еще Хари Кришна. Да, такая, такая программа. А вот сколько людей приходит именно в движение после этого, я не знаю, сейчас я могу сказать. Надо спросить, кстати. Ну, какие-то приходят, в основном. Есть такие простые люди, которые там, знаете, не боятся ничего. Свободно мыслящие люди, они приходят. Люди, которые боятся за свое положение, им труднее. Если они имеют положение в обществе какое-то, если их уличат в кришнаизме, они потеряют положение. Просто. Пока еще такая ситуация. Просто работу придется ставить. Но они осторожны. Но у Ленина, Ленин, когда революцию сделал, были три категории людей, которые ну, вот колхозы не организовывали. Совхозы, колхозы, коллективное хозяйство. То есть частную собственность нужно ставить, коллективная собственность теперь, да, поменялась. То он выделил три категории. Это бедняк, середняк и кулак. Значит, кулак ни за что не расстанется своим богатством, не пойдет в колхоз. Он там зажиточный, он будет драться вилами, там, топорами, оружием отбиваться, он враг пролетариата. Его раскулачивать силой. Все отбирать, его ссылать или ну, хоть расстреливать, и там все что угодно с ним делать с кулаками. Жестоко. Бедняк, ему нечего, ничего нет. Потому что если идти в колхоз, нужно всю свою собственность отдать в колхоз. Там коня отвезти в колхоз, там, ну что там, еще корову, там, ну все что вот. Инвентарь какой-то, там, плуг. У него у бедняка ничего нет, он с одним плугом придет, и ничего не он придет в колхоз, конечно, чтобы выгодно. А середняк, он, понимаете, не бедный, не богатый, вот, с ним проблема. И думали раскулачить, Ленин сказал, нет, надо ему проповедовать. Идею коммунизма, сознание развить. С ним можно он, работать, он середняк. Даже к нам кулаки не приходят. Бедняки сразу приходят, а середняки слушают долго. И долго хотят пространство, хоть что-то сделать. Это материальное обстоятельство, он их вот видел, вот эти категории. Они, если бы они такие люди, конечно же. Бедняки такие, они промочали и ничего не делают. Сразу идут в вашему, все. На политику, на все остальное. Потому что ничего нет. Кулак нет, что я все потеряю, если я сейчас скажу, что я с Кришной общаюсь, все, мне конец будет, мои деньги, мои там, собственность, мое положение. Хотя он, может быть, и ценит какие-то знания, но сам по себе. Его раскулачивают. Ну, этим Майя занимается, не мы просто проповедуем. Майя все равно раскулачит всех людей, вы видите. Тут нет стабильного богатства никого. За одну жизнь вы видите много перемен. И еще все впереди. Еще не все поменялось, еще перестройка не кончена, вы не знаете об этом. Процесс еще идет, потому что все равно люди не удовлетворены тем, что есть все это старье. Это все по старым традициям все еще делается, а люди хотят новой жизни, и оно созревает. Ну, в России уже беспокойство большое, на самом деле. Там просто буза какая-то началась. Еще толком всего не знаю, но беспокойство есть. Люди хотят жить это по-новому, как? Многие не знают как, но все-таки по-другому получше. Все так и остается. Вот и середняк, наш человек, в принципе. Просто не торопится особенно. Ну. Все, собственно, наши люди, с позиции знания, если говорится. Люди все говорят хорошо. Вот с позиции как бы образа жизни говорят, боятся многие. Да, да.
Вот есть у меня такой вопрос. Люди, которые уходят в кому, у них такие, ну, кто-то видит, слышит там, колокола, да, звон колоколов, кто-то православное пение, кто-то суры слышит. Ну вот как это понять? Это, наверное, на уровень сознания, да, показывают людям вот тот, тот мир. Может быть, я вот так представляю, что вот как. Допустим, приезжаешь в новую страну, в аэропорту каждый с табличкой стоит. Вот тебя встречают, а везут все равно, допустим, в один отель. Ну вот, может быть и там так, что вот вначале на уровень сознания они слышат то, что им, вот, что, чему они поклонялись, что они воспевали, а потом уже в дальнейшем все равно все уже увидят, ну, попадут в то место, где вот абсолют все высший разум, верховный.
В соответствии с отношениями человек достигает результата. Какие отношения у него развиваются с абсолютом? Личностные, безличностные. Личностные тоже бывают. Есть 5 различных форм освобождения мокши. Старупья, Салоки, Саршити, Самипья, Саюджи. В соответствии с этим он достигает значения своего. Имперсоналисты в Саюджи мокши.
Ну, то есть потом все распределяются по разным вселенным, планетам и так далее? Или
в соответствии с желаниями и отношениями. Каждого из своего назначения. И карма присуждается также. Может быть, я и хочу чего-то, но пока не могу из-за кармы, пока не дается мне. Когда человек вспомнит от кармы, он может получить освобождение уже, какой желает. Мама мужа. Гирджа же профессионально хотела.
Можно, пожалуйста, не вслух?
Не читать? Ага.
Вчера говорили на публичном, что дети с онкологией рождаются. Почему дети с аутизмом рождаются?
С аутизмом? Не совсем изученная тема, да, психолога, тонкость умонастроения. Например, если вы видите сны, так можете изучить тонкое тело свое, понять некоторые его свойства. Например, сегодня ночью стал повторять мантру во сне. Быстро очень. Четко слышал звук. Но этот звук во сне создал целую быструю атмосферу. И Прабхупаду, и все остальное там. То есть тонкое тело. Есть свойства. Вы попадаете в природное измерение быстро в тонком теле. Здесь вы подумали, но физическое тело сидит здесь. И в мыслях может быть в другом месте, но физическое тело сидит здесь. Но в тонком теле все по-другому действует. Попадаете в телесные измерения также. Также человек умирает в каком-то настроении, скажем. Как правило, мы говорим, старики должны быть удовлетворенными умирать. Но если они неудовлетворенные, они в замкнутом, обиженном состоянии ходят на жизнь глубоко. Это аутизм. Это состояние тонкого тела в момент смерти. Это аутизм, фактически, симптом аутизма. Ему все равно. Мне он обижен, если он не интересен. Он просто в себе умирает. Это такое глубокое состояние, зафиксированное состояние обиды, вот это разочарование, ненужности. И он, ему никто не нужен тоже. Ответ. Поэтому Веда говорится, что старики нужно заботиться о них. Они должны умереть не в таком состоянии разочарования, а вдохновленными к Богу. И да, если родятся снова, они будут людьми полноценными. Их ум будет здоровым. Значит, дети рождаются, смотрите, они... Ревут, значит, что-то требуют, родители с ним мучаются, ничего не слышат. На каких-то своих желаниях зафиксированы дети. Очень сложно с ним. Почему? Это родившиеся старики, которые не удовлетворены. И мы не знаем, как потом.
А их все больше и больше.
Их больше становится, да, больше. И проблем больше, и психических, и физических больше проблем. Это факт. Поэтому дело серьезное, дорогие преданные. Проповедуйте.
А если старики не хотят о Боге слушать и отрицать?
Хотят, не хотят, уши есть. Ну, ты разочаровываешься, не хотят. Ну, я больше не буду проповедовать. Все, проповедуй. Уши есть все равно.
Нет, ну проповедуешь, но это же их выбор, они...
А это не важно, важно, чтобы они слышали.
Но они же могут оскорбить Кришну.
Они не могут. Нет, они не могут оскорбить, потому что у них нет знаний, квалификации. Они просто могут капризничать там, скажем. Ну, как, просто не понимают или, ну... Странно все это, зачем ты мне все это... Но важно, что все равно слышали эти вещи. Хари Кришна, мантру сначала не очень удивляется. Почему Хари Кришна, индусская какая-то религия, вообще не понимаю тебя. Сначала, первое, а потом перед смертью повторяют. Когда смерть приближается, а что делать? Хари Кришна. Да что угодно я возьму, за слово инклюзию. Сколько таких примеров? Моя сестра двоюродная, говорит, попала в какую-то там переделку в воздухе в самолете, там так, там над Китаем трясло, боже мой. Весь самолет там с ума сходил. Все кричали, кто мог, мамочка, мамочка и так далее. Крылья вот так вот ходили ходуном. Она рассказывала это с нашими родственниками. И родственники, и мать моя была, моя тетка. И что ты делала? Он говорит, а что там сделаешь? Сидишь в кресле, повторяешь Хари Кришну, все. Там ничего не сделаешь, все, ты ничего не делаешь. Хари Кришна только остается. Откуда она это знает? Услышала? И неважно, согласна, не согласна, вспомнила, видите? Важно, чтобы они так раньше слышали, что Бог, личность, согласен, но он должен услышать это все. Бог существует, и он личность. Верите, не верите, но слышать должны. Светильник ставят на стол, не под стол. Поэтому не обижайтесь на них. Иногда все равно что-то оброните. Хари Кришна. Ну ладно, больше не буду. Хари Бог. Пусть много слов, много имен. Такой просадник, такой. О, понравился что-то. Съел, смотрите, пошел процесс. Приятные, очень хитрые. Духовное, если это духовное, говорится, если это духовное то, что вы делаете, это нельзя остановить. Нет таких материальных средств, чтобы остановить духовное намерение. Это невозможно. Если это не духовное, не боритесь с этим, оно само не выживет просто. Не тратьте энергии, просто распространяйте духовные знания. Если это от Бога, то все в порядке.
Ну, хорошо. А вот я в России была, и там у вас много учеников. Они все говорят, ой, вам везет, у вас Чайтанья Чандрачаран есть. В Алмате. Я говорю, я с Астаны. Нет, ну какая разница, там рядом же. Там тысячи километров. Ну, все равно ближе, чем там. И вот они говорят, что... Ну, что у вас много учеников везде, в России и в СНГ везде. И все равно вы же как при инициации много кармы набираете, да? Как
вы считаете? Вы очень богаты.
Ну, серьезно, можете сказать?
Я с тобой не могу серьезно разговаривать. Ты меня веселишься.
Когда серьезно вас спрашивают, всегда как шутка.
Понятно, человек веселый. Ну, давай, Серёжа, да.
Ну, серьезно, это же на вас отражается как-то, да? Вы справляетесь.
Тупею, да. Утром просыпаюсь, не знаю, где я вообще. Это, ну, может быть, привести пример. Энергия с вами еще об этом говорил, но тоже об этом спрашивал. Ну, даже не спрашивал, рассказывал, точнее, гуру ученик, тоже описывал некоторые свои ощущения. Это как бремя. Бремя, например, как родительское бремя, похоже. У вас есть дети, вы чувствуете это в себе. Эту ответственность, этот груз, эту заботу. На себе это чувствуете. Но это бремя любви. Это такое хорошее служение. Это важное служение. Я отношусь к этому как к служению Кришне, своему духовному учителю. Для меня это хорошо. Это не то, что гуру несчастный человек. Нет, это и его служение, все в порядке. Так должно быть. Это я все не съем.
Вам все время задают одни и те же вопросы во всех городах, да? Как вам
надоедает? Надоело. Если бы не просадка. Если вы работали на земле, вы выращиваете каждый год одно и то же. Как не надоедает? Эту картошку и сажаете, и сажаете. Уже сажали, что говорите? Нет, все равно сажаете. Все равно вам нравится, как она растет, цветет, и все. Почему-то не надоедает. И просад тоже идите каждый день. Тоже не надоедает. Ну, духовное же это природа. Духовное не пресещается. И потом с каждым вопросом, хотя вопросы могут быть везде, конечно же, одинаковые вопросы у нас у всех. Но когда мы в этом процессе вопросов-ответов участвуем, а знание углубляется больше еще. Открывается еще больше. Это неформальный ответ. Это всегда процесс в клубе. Если даже мы знаем ответ, все равно, когда мы проговариваем заново, все равно это освежается. Наша жизнь, ум, чувства освежаются.
Яхта разбилась. Как никогда не могли, но сомнения у них появились уже. Из-за чего это? То, что вера нет или недостаточно знаний?
Ну, мы мыслили так, если мы Кришне служим, мы шли на риск. Почему бесстрашно? Потому что мы уверены, что Кришна защищает. Он защищал всегда. И в тюрьмах, и где угодно, преданно чувствовали защиту. А здесь преданно разбились. А где же защита Кришны? Ну, вот этот вопрос так и он устроился.
Здесь можно сказать, что это то, что они погибли, это было своевременно их спасение.
Да, духовно, конечно.
И Нираджа Сами нам несколько дал лекции на эту тему. Он хорошо это развеял в то время, он интересно рассказал. Хотите, могу рассказать коротко об этом. Он говорит, что на самом деле является опасным в этом мире, лекция вытащена на этой теме. Реально, что такое на самом деле опасность? Является опасность, это смерть или болезнь, что опасно для человека. Там пел, например, вы идете в темный, переход, ночью в город. К вам подходит грабитель-убийца. И на вас наставляет оружие. Это в чем опасность? Он может нажать на курок. Но говорит, в чем опасность? В том, что вы забыли Кришну. Вот в чем опасность. Вот такого рода нам давали объяснение. Что мы не знаем, о чем думали эти преданные в тот момент, как это случилось с внутренней точки зрения, мы знаем только внешние причины. И недавно, вот совсем вот на днях это случилось в Украине, после Бхакти-сангама, фестиваля преданные ехали, с фестиваля на машине, 6 человек, они разбились. Двое погибли, одна из них моя ученица. Мгновенная смерть. Шейные позвонки сорвало и все. Собственно, там был просто удар в бок. Все остальные получили травмы, ну, довольно серьезные, выжили, и две погибли. Я по скайпу связывался с моим учеником, с сыном этой мамы, и муж был за рулем. Не по их вине, на встречную полосу вылетела машина, и все это мгновение решили. Тоже после фестиваля я спросил его в машине в этот момент, о чем вы говорили, что было, что происходило. И там был киртан, причем громко. Мы обсуждали фестиваль, были все в экстазе вообще. И бум! Это хороший уход. С духовной точки зрения потрясающий уход вообще. Материальный ужас, трагедия. Видите, две параллельные линии. То, что мы видим, и то, что на самом деле внутри. То есть они были в полном сознании Кришны вообще. На редкость. Если это так, то это особая милость Кришны, он устроил такой момент, особый момент ухода вообще, когда полностью сознание Кришны. Царь Кулашакара молится об этом, да, помните? Он молится, говорит, позволь мне сейчас уйти, сейчас я в экстазе, сейчас все хорошо, я тебя помню, у меня ясность, я здоров. А если я в старости буду умирать, я могу, ну там, удушье испытывать, что-то еще я могу забыть. Прямо сейчас позволь мне уйти, самый лучший момент. Вот в эти две точки зрения. С материальной точки зрения выживания и духовное еще выживание. Что опасно? То, что вас сейчас выстрелит, это то, что вы забыли Кришну. А вот забвение Кришны, вот в чем опасность. В этом опасность. Если Кришна кого-то хочет забрать, он может это устроить лучше всех. Даже без наших усилий. Это мгновение. Они даже ничего не поняли. Вообще ничего не поняли. Сразу Кришна и все. Ну а так остается боль у тех, кто живет, излечивает раны, потери вот эти душевные, родственников. И в то же время они это все анализируют тоже, для них тоже есть реализация, мыслить духовно на эти темы, и они становятся очень сильными, потому что они выжившие. Поэтому говорится, что все, что Кришна делает с нами, все благо. Без исключения, абсолютная истина.
Можно вопрос. Вот, например, мы с мужем, когда едем в город, мы живем в себе, я дороги всегда читаю Кришну мантру. Это, ну, я У меня только на планете, чтобы мы как-то ехали, чтобы у нас дорога была хорошая. Это правильно?
Чтобы доехали?
Ну, доехали, да, что я читаю, что по берегам...
Бензина достаточно, чтобы доехать. На бензине можно доехать.
Нет, это я вот в том смысле, чтобы доехать, для детей, чтобы никаких аварий... Ну, вот, как бы, на том, чтобы берег, мы как вот мусульмане, когда говорим там дорогу свою, там, я ее читаю, с таким этим. Это я правильно делаю, или я что-то...
Ну, это материальная молитва. Это хорошо, как обращение к Богу, все хорошо. Но это материально.
Но это не оскверняю
я это? Нет, нет, нет. Ну, как бы, на таком уровне это нормально, потому что это обращение к Богу, это всегда хорошо. Но это материально.
Спасибо.
Это не запрещается, нет?
Ну, мне почему-то, когда я это читаю, вслух, может, даже уже привык, мне как-то легче.
Ну, я же говорю, хорошо.
Вот для себя.
Можно вопрос? В Священных Писаниях говорится о том, что мы приходим к Богу, когда разочаровываемся в материи. Вот я как бы, у меня есть постоянное чувство разочарования, да? Но я должна выполнять дхарму, да, там, обязанность немного. И в то же время к духовности нет постоянного вкуса. То есть я выполняю все остальные, то есть джапы читаю, там служение, все это выполняю, но постоянного вкуса нет, вот этого радости, энтузиазма, где его взять и как себя вдохновлять ежегодно.
Вкус, доступный нам, приходит под взаимоотношения с преданными. Когда вместе поем киртаны, вместе служим, готовим просад, принимаем, раздаем просад, общаемся. Вот отсюда сейчас начерпаем счастье. Это связано с Кришной. Поэтому постепенно через общение с преданными вкус также проявляется и к сведомому больше, больше, больше. Киртана лучше становится, джапа может лучше становиться, какие-то вещи из Писания становятся, проясняются, понятно, это все дает нам радость. Радость осознания. Поэтому служение преданным очень важно. Отношения, дружеские.
Вопрос про ума и выбор разума. Вчера вы дали наставление, чтобы разотождествляться с там, когда какие-то находишь анархи, да? До этого, когда понимаешь, чем больше наблюдаешь, начинаешь замечать такие вещи, гордыня, похоть, жадность. Вчера, сегодня утром размышлял над вашими словами, разочаровался, ты говоришь, это не я, это ум. Ум такой, что значит не я? Как это не я? Да? И там начинаешь разглядывать, и какая-то какофония начинается, да, кто, это ум, добрый ум, или там такой ум, это, как шизофрения немножко там. Вообще это как-то нормально, кто добрый, там, кто не. То есть, с другой стороны, есть желание искренне, да, хочется. Вот. Это кто говорит? Тоже ум. Такое ощущение, что ум и с той стороны, и с этой стороны, как бы, свои игры ума получаются. Как в этом разобраться?
Без Кришны разобраться. Да, как раз целая вселенная внутри тоже. В тонком смысле там миллион желаний. Поэтому наша задача удовлетворить Кришну, повторяет джапу. Можно представить, что он слышит то, что мы говорим. И когда он доволен, удовлетворен, в ясность момента, проясняется. Это же знание подобное, как мы выключаем свет. Включили, все видно. Тут напряжения же нет. Если мы напрягаемся, значит это тьма. Мы что-то воображаем, что-то нужно понять, это тьма. Надо включить свет, но он, конечно, не видит. Вот, наверное, так. И тут мы зависим от него. Когда он будет доволен, мы не знаем, а как. Вот мы пытаемся, да? Мы слушаем, учимся, следуем примеру какому-то, учимся. Это главное в практике, чтобы личность Бога был доволен нашими попытками, искренними попытками. Остальное все само по себе. Это процесс такой естественный. Есть процесс механистической йоги, как раз вот когда нужно анализ и свои ситхи, личный развивать. Чакры там раскручивать, там, поднимать вверх, это уже сам, с собственными силами, это очень трудная задача. для нынешнего времени вряд ли можно справиться. Вот для, в древние времена практиковали йоги. Суровая практика. В горы нужно ходить подальше. Никакой работы, никакой семьи вообще. Суровая практика. Аштанга-йога. Сейчас бхакти-йога. Естественно. Сразу к Кришне обращаемся. Все равно через суровую практику он созерцает свою душу и приходит к Кришне в итоге. И чем он занимается? Начинает повторять имена его и все. То мы сразу это делаем. Вот век Кали, говорит, другого пути не существует. Все остальные пути очень трудные.
Как хорошо. Преданные, когда приходят, получается, анархомилити, то у них сложности начинаются. Причем это уже получается преданные, которые уже не практикующие такие никакой. И как вот помогать им, какая может быть помощь им? Потому что они заседают в своей позиции, вот они не сдвигаемые, вот, в уме какие-то там варятся, ануманы, не знаю, там. И это даже могут быть не старшие преданные, вот, ну или равные преданные. Вот как помогать?
Туалеты чистить можно. Да, с платформы бумаги, чтобы с этим нужно что-то простое делать. Просто уборку делать, пойти на кухню, что-то приготовить. Служение просто сделать. Платформа ума, она на самом деле такая. Трудно с ней зайти. Ментальные концепции какие-то, особенно когда начинают спорить, обсуждать что-то. Это может годами длиться обсуждение. Выяснять, что лучше, что хуже, кто прав, кто не прав и так далее. Анализировать это все. Вечно. Ум это такая штука, пропасть. Деятельность нужна, практика создания Кришны. Ну хорошо, иногда нам нужно подумать о чем-то, сесть там, попланировать, может быть. Но также нужно идти иногда на кухню, просто помыть полы, там, постирать одежду. Сделать генеральную уборку или сделать афиши об алтаре своему. Все, вот это важно, вот это важно. Приготовить просад, просто всех угостить, принести спонтанно, без всякого повода. Можешь приготовить просад просто и принести всех преданных угостить. Ни с того, ни с сего. Мы так делали всегда в то время, и это было очень хорошо. А так эти заседания, эти планы, там, как эту ятру поднять, знаете, делать великую организацию, как это. Мана-дхарма — это санскритский термин. Религия в уме. Надуманная религия. Придуманная религия. Мана-дхарма. И мы верим в свою концепцию, обсуждаем с кем-то, пытаемся продвинуть свою концепцию каждый. Это манатхар. Это блок. Тут нет прогресса, развития никакого. Делайте действия с любовью и преданностью. Действуйте. Простые вещи.
А если кому-то нужно помочь в такой ситуации, как можно помочь? Кто-то вот сел?
Ну, можно обсуждать, видимо, тоже говорить вместе, там, делиться просадами или сокровенными вещами делиться. Например, психологи говорят так, если психологи, как решают такой вопрос. Допустим, человек в каком-то своем убеждении, и он в этой позиции постоянно. Вы должны не сказать о его позиции, правильно, неправильно, а о том, что вы чувствуете, когда слушаете его. Вы не говорите, правильно он думает или неправильно. Я чувствую, когда слышу то-то, вот так я чувствую себя. Вот так. И он начнет тогда уже обратную связь получает, обратную связь, начинает понимать, а вот впечатление такое, а я не это хотел сказать, а что? Ну он начинает уже менять что-то. Уже учитывать как бы ваши взгляды, тоже ваши чувства. Это психологи применяют такой метод. На языке как бы рядом с тобой называется честность. Мы честно озвучим, что чувствуем, мы честно общаемся, не боимся выражать свое мнение. Но избегайте именно вот этих вечных споров, сражений. Спорщики, они не придут к Богу. Истина уже есть, она не оспаривается. Она принимается сердцем. Истина в том, что у меня есть руки и ноги, не только голова. И они должны быть заняты служением. Вот это, все тело должно быть занято служением. Вот это истина. Но они только голову занимают. Вот молодые преданные голову не занимают, они занимают руки и ноги, они моют там, помогают, и они в экстазе все. А эти только голову занимают, мысли. И одни проблемы с этой головой. Голова – это большая проблема.
Горе от ума.
Вот вчера, когда вы рассказывали, когда вы получили ответ от своего гуру, он сказал, нужно уйти с платформы ума, чтобы из депрессии выйти. Что вы сделали практически? То есть в смысле уйти с платформы ума? Вы же повторяли джапу, но тем не менее, то есть было вот это вот состояние такое депрессивное, да?
Состояние, например. Например, человек расстроен. К примеру, его постигло расстройство какое-то. И он еще при этом думает. Это очень важно. Это очень важно. Это настроение. Это очень серьезно. Это проблема. Но когда услышали, что это просто ум, это не важно, это не серьезно. Я тоже чувствую там какие-то. Но это не важно, не серьезно. Все, я поднялся. Отделился. Просто, видите, очень просто. Для преданного это довольно простая практика. Если вы повторяете мантру Хари Кришна, 2 секунды достаточно, чтобы сойти с платформы ума. Для обычного человека нужны лекарства. Для преданного просто несколько секунд подумать о Кришне. Справляетесь, давайте. Если хотите, если вы имеете такие желания, вы легко справитесь с этим депрессией. Не сынуйте, нет, это важно. Я же женщина.
Нет, там ты, конечно, себе говоришь, не зачем это там, и начинаешь читать джапу, и потом вспоминаешь ваши слова, когда вы говорили, терпите, идите дальше. Ну, ты так, да, да. А потом в один момент это срабатывает, как будто ты сжимала, сжимала пружину, потом оно взорвалось. Ну, естественно, ты не идешь с кем-то отношения выяснять, ты, конечно, внутри как будто выпускаешь эту злость, там. Ну, как психологи, допустим, советуют подушку бить или так. Ну, нет, там, позволишь себе мысли негативные, может быть, даже. Но все равно это куда-то должно выйти. Оно должно выходить или его можно как-то внутри трансформировать?
Да, оно выйдет, несомненно, выйдет. Но через преданное служение. Через преданное служение, старайся. То есть не просто уводи себя от этих мыслей, но приводи к Кришне. Попытайся понять, что Кришна хочет. Твой Кришна в сердце. Самый близкий. Что-то он для тебя устроил специально особое. Думаю об этом тоже. Я уверен, что все эти моменты связаны с каким-то терпением, иногда болезненными вещами. Но в сознании Кришны вы можете равновесие держать, тем не менее, зная, что Кришна на благо это делает. Прибеждая все больше и больше на опыте. А то, что ты описываешь реакцию, это естественная реакция чувств, ума, естественная реакция. Но твое сознание, оно сильнее. Хорошо. Последний вопрос.
Ну хорошо, у нас ядра маленькая на стороне, да? Для остальных. Ну, допустим, мы хотим храм организовать свой, да? И мы должны ждать, что пока наша ядра разрастется, или все-таки какие-то практические шаги можно делать сейчас?
Кстати, а сколько преданных в Астане сейчас?
Около 200.
Около 200?
Скрытых. Активно где-то человек 70.
Ядра на самом деле уже стала большая. В Астане. Огромная, тупая. Я все еще думаю, что тут никого нет. Ядра уже большая. 200 человек скрытый еще. Видно, еще 200 за ними скрыты. Опасная ситуация. Какие-то преданные как раз перебудут, может быть, новые проекты, которые вот создадутся в центре. Вот в Лайв что-то у вас планируется, программа.
Нет, именно для строительства храма какие-то шаги практически. Или еще рано.
Это обсудить с руководством какие-то у вас возможности. Пока еще о храме мы не говорим, может быть, центр какой-то сделать. Центр проповедничества, может быть, это ближе к реальности. Храм это, ну, для Астаны храм нужен хороший. Это же столица. Нур-Султан, по привычке называем Астана, Нур-Султан это. Империя. И здесь самое лучшее должно быть. Как в Москве, мы говорим, Москва. В Москве должен быть самый лучший храм. Хари Кришна, конечно же, столица, это влияет на всю страну. Даже в Астане вы должны сделать все это на высоком уровне, поэтому к этому серьезно и вовремя обратитесь, не спешите. чтобы не было провалов. Провал – это плохая самскара. Поэтому сначала центр делайте, вот, делайте его хорошим, красивым, чтобы вдохновение приносило. Вот ФЛФ наладьте, пищу людям распространяйте, горячую, бесплатно, вот, освященную. Есть люди неимущие, всегда нужна пища, во всех городах есть такая программа. Это тоже поднимает как бы нашу роль в обществе. Люди видят, что мы делаем что-то полезное. Есть культурные центры, мы заботимся о семейных традициях, также пищу раздаем, знания, книги также представляем, классическую литературу, ведическую. Так серьезно, постепенное движение приобретает серьезные черты. А храм это уже, ну, кульминация. Один только вид чего будет стоить. Разведение искусств должно быть. Вот как здесь мечети прекрасные, это лучшие, наверное, в Азии. Вот современные мечети построились. Так что эту марку держите в столичную. Спасибо большое, что был правда.